Или кто там? Или ты?
Уважаемые участники, давайте, если вам понравился ужин, я хочу вам представить Татьяну Георгиевну Мерзлякову, полномочную по правам человека в Свердловской области. И Татьяна Георгиевна сегодня поделится своим опытом по урегулированию споров при проведении массовых акций.
Добрый день, кого добрый вечер, кого я не видела. Я постараюсь вот этот вечер вам не сильно растянуть, потому что я люблю выступать перед пятикурсниками журфака. У нас сложились добрые отношения с нашим деканом факультета журналистики Борисом Николаевичем Лазовским. Я частенько у них действительно выступаю. И вы знаете, когда моя дочка заканчивала пятый курс, я сказала: как ты думаешь, о чем я должна говорить, что интересно современным студентам? Она мне говорит: ты помни только об одном, твоя встреча с ними начинается в 18:30, и они думают только об одном, во сколько это закончится. Вот. Поэтому я понимаю, что встреча у нас поздняя. И все-таки, памятуя о том, что мы с вами работаем с уполномоченным по правам человека, хотела бы сказать я немножечко о том, что из себя представляет этот институт в российском исполнении. Ну, у нас, я знаю, что Казахстан здесь присутствует, Кыргызстан и Таджикистан. Я бы сказала, все это тоже близко к нам, потому что омбудсманы там тоже работающие. Я хотела бы сказать, что мы очень много работаем с Казахстаном. Так получается, что люди между собой живут жизнью, некоторые даже не представляют, что это другие государства. И поэтому, особенно с Казахстана, мы не получили ни одного отрицательного ответа из аппарата уполномоченного по правам человека. И Калюжный, который руководитель Центра по правам человека там, он просто идеальный исполнитель. Особенно нам дважды приходилось направлять туда людей с психиатрическими диагнозами. Наши не могут работать с их государственными структурами, с медицинскими. Аппарат полномочного заставляет работать. К нам скоро приедет господин Ализадар, это уполномоченный по правам человека Таджикистана. 10 сентября мы решили с ним посмотреть разные проблемы вместе. Ну и господин кыргызский омбудсман, у нас был предыдущий омбудсман, первый Турсунбай. А уважаемый Турсунбек так у нас не побывал, потому что у нас здесь сильное генеральное консульство, и, наверное, он по этой причине у нас не бывал. Что бы я хотела сказать? Сама по себе вот солдатские матери сидят со мной, его урегулируем, очень серьезный конфликт в Илане с одним стариком. И так далее. Я просто на картинки смотрю одновременно и смотрю, что я в этой теме урегулирования живу постоянно. Но чем мы отличаемся? Российские омбудсманы, допустим, от европейских, допустим, от американских и от канадских. Вот такое впечатление у некоторых существует, что мы вообще немножечко, так скажем, прикрываем только власть собой. И между людьми и властью являемся буфером, мы мало защищаем людей, потому что стереотип таков существует по отношению к российской правозащитной и государственной. И нам его очень трудно преодолеть, но мы и не собираемся, я лично не собираюсь преодолевать. Мне не важно, что обо мне думает кто-либо из зарубежных моих коллег. Мне важно, что обо мне думают жители Свердловской области, больше ничего. И вы знаете... Но, тем не менее, я в четвертый раз тайным голосованием избрана своими коллегами членом правления Европейского института омбудсмана. Более того, у меня был сложный конфликт при выборе в третий раз. Ну, были люди, которые выступали против наших социалистических в прошлом братьев. И они говорили: в России нет прав человека, зачем вы берете уполномоченных по правам человека от России в состав правления? Нельзя ее брать. Я единственный представитель там вот эти годы. И вы знаете, мне понравилось, что наши не социалистические, наши буржуазные вступили за меня. Они сказали: ну мало ли что в России, но это же Татьяна. Вы знаете, какие она письма в защиту людей пишет в наши страны. Так вот, я еще раз говорю, что у нас таких уполномоченных много, и в ваших регионах они работают. Но я хорошо знаю международную практику и знакома лично с омбудсманами. Но Европа-то, естественно, со всеми, а стран мира я тоже, я могу сказать, что со многими знакома. И особенно, конечно, я дружу с женщинами-омбудсманами. Так случилось, что все-таки это очень... такая работа штучная, что порой не с кем посоветоваться, кроме как со своим коллегам. И не случайно наш Верховный комиссар Совета Европы по правам человека, ну просто комиссар Совета Европы по правам человека, Альваро Хильробрис, в своей книге о деятельности омбудсмана, он был омбудсманом Италии, и он писал о том, что к концу своего срока я, к сожалению, уже не имел друзей в государственной структуре. Единственным моим другом оставался только король. Но это уже было хорошо, чтобы король был красивым. Потому что он считает, что король тоже не хотел бы, чтобы людей нарушали права человека. Так вот, по-разному эта должность называется. И по большому счету омбудсман – это защитник человека, которое название появилось в Швеции в 1812 году. Вы это, наверное, все знали. Знаете, это 200 лет мы недавно отметили. У нас совпало это с нашим ШОСом здесь, и я не могла поехать туда, потому что мне было интересно здесь. И я гуманитарное сотрудничество стран ШОС даже вела, модератором была вот этого направления в Екатеринбурге. Но, строго говоря, это жесткая работа с обращениями граждан. И эти обращения граждан на действия и бездействия администрации разных уровней. И мои коллеги достаточно жестко являются дополнительным механизмом к судебной власти, кое-где к прокурорской, где она есть, прокуратура, вот жестко-жестко отстаивают людей в случае действий и бездействия администрации. И больше их мало что волнует. Есть должность комиссионера, вы знаете тоже, комиссионер по правам человека. И это высокая материя. Это защита свобод, это защита от дискриминации. Вот, например, комиссионер есть в Канаде и омбудсман в одном и том же Торонто, в одном и том же Оттаве, в одном и том же Монреале и так далее. Есть и тот, и другой институт. Одни занимаются, и даже в Швеции одни занимаются исключительно дискриминацией и свободами, поскольку там их много, а одни занимаются, вот омбудсманы занимаются только действием, бездействием администрации. Во Франции их, правда, недавно переименовали, приблизили к нашим названиям все, да, вот, но их до этого называли четко медиаторы. Практически делали очень похожую работу, но это посредник между обществом и властью, между государством и человеком. Они вели переговоры, они договаривались во время акций протеста, они возглавляли переговорные площадки, это были интереснейшие люди. Однажды, когда у нас было 9 акций протеста, я попросила, наверное, он позволяет себя называть своим другом, и я очень люблю этого человека, Александра Гесселя, когда-то это был советник комиссара Совета Европы по правам человека, сегодня он работает у генерального секретаря Совета Европы. Наверное, Антон, знаешь Гесселя нашего? Да ты что? Надо обязательно познакомиться. Уникальный человек, очень люблю его. Мы его все любим, всем коллективом. Вот. И я ему сказала, что с этим делается. И вот он мне сказал, приезжай в Страсбург, мы тебе пригласим разных людей. И я посмотрела, они настолько профессионально занимаются вот всем голодовками, забастовками, у них все это отработано. Прямо пишите, начинайте голодовка. Первое, что делается, это даже не разбираетесь, зачем и почему, ставьте на учет скорой помощи, обязательно выясняйте, выезжает ли скорая помощь, знают ли они это и так далее. Вот, то есть профессионально они этим занимаются, даже мне показалось немножко, знаете, цинично, потому что я пока ахую и охую, ах, как же людям не платят зарплату, ах, почему же, кто же там сохозяин, все. Он этого не смотрит, он смотрит только, как лежат, сколько лежат, кто знает, выходила ли власть. И вот он просто вот так работает. Но это уже профессиональная работа, и куда денешься. И они назывались медиаторы до последнего времени. Сегодня их сменили название, и они все-таки стали комиссионерами. Но и то, говорят, не все в регионах еще остались медиаторы. Но если говорить о российском уполномоченном, то мы вот 3 в 1. И наш исследователь Александр Сунгуров, кто хочет узнать, что такое уполномоченные по правам человека, лучше всего почитать Сунгурова, который знает эту тему. И второй человек, это мы этим гордимся, это Светлана Глушкова, житель Свердловской области. Она тоже знает историю этого института и знает немножко нацу лицо. А больше нас, ну, а как о личностях, о нас мало кто пишет больше. А об этом институте мне очень нравится то, что пишут сестры Бойцовы. Тоже знаете, наверное, как юристы этих людей. А может быть, если не знаете, то надо почитать. Я честно скажу, что я не юрист. И многим кажется, это невыносимо, нельзя так не юристу работать омбудсманом. Но так получилось, что мне показалось, что мы еще более эффективные не юристы в институте. Ну, не хотела бы, конечно, у нас есть очень эффективные юристы, но мы просто смотрим на человека, а не на бумагу. Мы мало придерживаемся законов вот в том смысле, который иногда останавливает наших очень профессиональных юристов. И поэтому, так вот, сестры Бойцова то, что пишет. Так вот, Сунгуров, послушав меня о том, что мы три в одном, он сказал: слушай, это как можно? Можно я у тебя эту идею сдеру? И буду работать по ней тоже, потому что мы вот все работаем по разным направлениям. И действительно, я, например, по большому счету, если говорить, что бы я выбрала из трех, если бы сегодня в Свердловской области создали омбудсмана, медиатора и комиссионера, я бы выбрала омбудсмана. Я очень люблю работать с жалобами. Я просто люблю людей. И мне кажется, у нас порой, ну, трудно сказать, но настолько, что я не верю, что как это у коллег моих меньше эффективность. Мы вот вчера разбирались, у нас самое трудное направление – это право на жилье. Вы сами понимаете, когда жилье сегодня, согласно нашему жилищному кодексу, мало кому предоставляется. Жилье, которое в малых городах во многих почти не строится. И очень трудно работать по этому направлению. Мы вчера посидели с моим сотрудником Михаилом Дмитриевичем Жернаковым. Он юрист, достаточно грамотный юрист. Вот. И он сказал: вот у меня получилось 40%. Слушайте, мне никто не верит. Все говорят 9-10% по жилью. Но все-таки здесь, с одной стороны, плюс... Может быть, этому плюсу не надо сильно радоваться. У нас любит администрация города Екатеринбурга с жильем поработать по-своему, да, и нам приходится доказывать, особенно по инвалидам войн. Вообще мне очень ситуация казалась странной насчет инвалидов войн, потому что, знаете, жилье дает федеральный бюджет, а мы все равно отказываем человеку, а мы все равно говорим, в какой-нибудь беседке дом пошатнулся, дом падает, а у него площадь соответствует. Ну, не буду ничего говорить, и поэтому вот у нас по жилью удалось многое сделать. Ну и по другим все-таки показатель выше, и удается. Я люблю это направление, и у меня есть единомышленница, это омбудсман Монреаля. Недавно на каком-то мероприятии мы встречали канадскую, у нас здесь в Екатеринбурге, нет, где-то мы с международными омбудсманами общались. А в Азербайджане я встретила омбудсмана Торонто. Я эту женщину знала хуже, я о ней много слышала. Ей, так скажем, далеко за 70. И она останавливалась в этой работе, 5 лет не работала, а потом снова вернулась. У нее общий стаж сейчас 22 года. Так что мне есть куда стремиться, Сергей Иванович, если вы не остановите вовремя. Я думаю, это надо делать к концу этого срока тоже. Надо вести будет в направление психиатрической больницы. Вот. Но я больше очень, я очень просто ценю монреальского омбудсмана. И у нее есть свои заповеди по работе с обращением граждан. Мне Анна Валентиновна их перевела. И, в общем, вот совпадают взгляды во многом у нас с ней. Что касается комиссионирования, ну, здесь я сильна, может быть, только в одном, в отстаивании свободы прессы, и то в последнее время слабовато. То есть вот, я всегда гордилась тем, что районная газета, районный редактор Свердловской области мог себе позволить все. К сожалению, сегодня я могу сказать, что здесь мне не удается отстоять никак, потому что процессы, как и во всей России, они против журналистов, против редакторов идут. Но медиатор, я не скажу, что это прям вот моя мечта этим заниматься, но я хочу сказать, что я вынуждена этим заниматься и занимаюсь этим раз в неделю обязательно. По-другому нельзя, потому что у нас есть силовые структуры, которые должны наказывать. У нас есть власть, которая должна тоже наказывать кого-то, кто нарушает. Но у нас нет людей, и силовые власти часто думают о том, что те, кто выходят вот на вот эти всякие акции, вот здесь вот в данном случае Согра, который суд идет, вот я среди согринцев. Вот знаете, не вмешайся гражданское общество. Сегодня посидел этот человек из Согры, один, который был уже арестован, и мера пресечения ему избрана, а там еще до этого 7 человек держали. И я вам гарантию даю, я здесь не сомневаюсь, я видела, как вели себя силовые структуры. Все, тупо, 105-я статья, убийство и до свидания. Причем полиция сначала говорила, 3-4 едут человека на разных машинах, приехали туда, и они вынуждены туда приехать, а этот народ их начал стрелять. Они хотели просто в гости приехать и поговорить, договориться о судьбе цыгана, которого обижают местные. Труженика великого. Вы знаете, вынуждена я была ехать. Я до сих пор помню, как это было 7 июля, как мы туда выехали, и как я сказала, что я отсюда не уеду, пока мы не решим проблему все-таки меры пресечения по местному жителю. Потому что это несправедливо. Я бы, может быть, не стала так сильно биться за местного жителя, вот честно скажу, я бы доверила нашим полицейским, как я это часто делаю, как вынуждена порой делать и прокуратуре, и всем доверяем, да, потому что, ну, профессионалы, мы не имеем права вроде вмешиваться, и суду тем более не имеем права вмешиваться. И звонила я не в суд, естественно, а звонила в прокуратуру по мере пресечения, следственный комитет. Но, вы понимаете, мне стало сразу непонятно, почему стоит с другой стороны, со стороны приехавшего в гости, ни один человек не остановлен, не установлен, не допрошен, не говоря уже о мере пресечения. И вот это было непонятно. Это могло, и я здесь действовала не ради справедливости, что вот этого нельзя садить. Я здесь действовала строго как медиатор. Мы не должны взрывать общество. Я была уверена, что это будет взрывом общественным. Я, кстати, не сомневаюсь, что вот это так и могло быть. Если бы мы этого человека арестовали, там бы было еще хуже. И общественность бы взорвалась полностью. Но мне пришлось убедить. И я поняла, что, слава богу, и прокурор, и начальник руководителя следственного управления, следственного комитета, они где-то, как они сказали, мы пошли у вас на поводу, потому что никуда он не денется, не будем пока, а потом уже будет, что будет. И вот в следующий день я, пообщавшись с согринцами, я трижды разговаривала с губернатором области, он не полетел в Москву, хотя должен, он нас собрал вместе и начал разговаривать. Здесь он был медиатором, можно сказать. Одни силовики, все причем, и я. С другой стороны стола, естественно. Вот, поэтому, ну вот, здесь какие были? Здесь не были переговоры. Здесь скорее были, вот в акциях протеста здесь применено было только одно. Я вас услышала, попробуйте мне поверить, я донесу ваши мысли до губернатора, который пользовался в то время доверием у местного населения. Они просили донести все, что они говорят, до губернатора, потому что все, что говорила полиция, вы знаете, их не устраивало. Тем более, когда туда приезжал начальник ГУВД, и мы это уже второй раз, он говорил мне, вы все неправду говорите, вот когда закончится следствие, вы узнаете, на самом деле, что делали вы на самом деле, когда следователи вам покажут. Вот такие фразы, да, звучали. Поэтому надо ли туда было ехать, не надо ли, у меня выбора не было. И надо ли заниматься вот медиаторством, посредничеством, участием в акциях протеста. Выбора здесь не бывает. Во всех случаях я никогда из головы ничего ни разу не выдумала, что надо бы мне посидеть и пригласить к себе грузинскую диаспору. Когда у нас случилась по всей России вот эта проблема отношений к грузинам, кто-то все-таки разослал какое-то рекомендательное письмо узнать в школах и везде, сколько у нас ребят из грузинов, из грузинской национальности, и даже, значит, сколько у нас на гражданской государственной службе работает грузин и так далее. Какое-то рекомендательное письмо где-то ходило. Вы знаете, я не скрою, мы повели себя достаточно сильно в Свердловской области, смело, но здесь у меня была политическая воля губернатора. Я позвонила и сказала, Эдуард Эргарч, нехорошая вещь происходит. Я знала, что на национальную тему Эдуард Эргартович в был правозащитником, посильнее нас всех вместе взятых. Он очень чувствовал серьезную ущербность свою национальную, послевоенную, немец. И поэтому он это мне всегда рассказывал, и он говорил, что надо об этом помнить. Вот на нашей территории, пока я здесь губернатор, вот этого, вот национального не должно быть. В этом мне везло по сравнению с моими коллегами, потому что не каждый из нас понимает, что такое национальная, значит, дискриминация. И он меня вот как-то научил этому. Я ему сказала, мне это не нравится. Он сказал, неужели и у нас это есть? Я говорю, и у нас это есть. Справишься? Я говорю, давайте я попробую справиться, чтобы вас, ну, не отвлекать от вашей работы. И мы тогда пригласили все службы, которые назвал лидер грузинской диаспоры Нико, и ребята из его диаспоры, которые сказали, вот у нас, нам не нравится то, что происходит по линии ГИБДД, там наша машина, и особо там досматривают, останавливают по линии, там назвали все линии, в том числе мне ведомственную охрану. И мы собрали, и мы начали говорить о том, что можно, а что нельзя, служба участковых, как они там, знаете, у нас ведь еще что, рекомендация пришла, а не буду говорить, но заставь Богу молиться кое-кого, он и лоб расшибет, да? И некоторые пошли сильно далеко в этом плане. И вот я помню только одно. Начальник у нас неведомственной, службы неведомственной охраны по области был. И говорит, слушайте, мы точно, вот мы никак, вот ребята, мы вот к этому не причастны. А вот у кого-то вы с охраны слетел вот из семьи, слетел с охраны с пульта вот одна семья, одна квартира. Он говорит, ребята, я вам честно скажу, я сам молдаванин и боюсь, как вот мы тут, там тоже с Молдовией в то время какие-то такие отношения были, что вино у них было к нам недоступно и так далее. И вот вы знаете, мы посидели, поговорили, мы договорились об одном, что я сказала, кому Нико ты из них доверяешь, кому ты пойдешь в случае чего, если у них будут проблемы. И наоборот. Если, ну, вы знаете, у нас тоже были жители, которые этим иногда и злоупотребляли, да? Вот он, значит, что-то не сделал, какие-то обязательства не выполнил, заключил договор с администрацией, до сих пор помню, он у нас или из Алапаевского, или из Алапаевского района был человек, он жаловался, вот на меня наезд администрации. Но ты не выполнил этих договоров. И поэтому здесь тоже надо отличать от этого. И мы договорились, что здесь власть будет работать с Нико, и вот мы познакомили полицию, главное, с Нико, и вот такие разговоры были. Потом у нас были разговоры, встречи с другими диаспорами. Самое, наверное, для меня сложное было, это когда к нам обратились азербайджанцы и сказали, что на Таганском ряду в прошлом году у них изъяли весь товар. Для нас это было новое явление. Что такое изъять весь товар? У меня вообще выбора не было. Я в этой ситуации могла бы достаточно дружно решить этот вопрос с прокуратурой. Но прокурор Свердловской области был в отпуске, даже не на нашей, скажем так, Свердловской территории. Я не хотела ему вот задавать вопросы, которые не хотела отвлекать от отпуска, принимала решение сама. И мы вышли с моими сотрудниками, написав письмо в полицию, прежде всего в ее экономическое преступление часть, вышли и пригласили всех, кто пострадал, встретиться с нами на территории Таганского ряда. Вы знаете, я такие вещи услышала. И, конечно, там азербайджанцев было, наверное, человека 4, там было очень много русских. Там, ну, независимо, там не было особо, вот, скажем, по национальному признаку. Там это было то, что, как я потом поняла, и как теперь развиваются события, это было передел, может быть, собственности или показания своих сил, приехавшей частью московской полиции на территорию Свердловской области. Мы долго с ними сидели, и я никак не могла понять. Вот все, что они делали, это в рамках проверки какого-то мероприятия. Ну, наверное, полиция должна проверять, и тем более на таких рынках, как Таганский ряд, там все может быть, простите меня, там, ну, не буду говорить о том, что может случиться на больших рынках, да. Но я спрашиваю все-таки в присутствии этих людей, все-таки почему вы лишили вот этих людей товара? Вы знаете, мы боремся с контрафактом. А в силу обстоятельств, что мы работали над новым законом о полиции, мы тоже общественная организация, включая вот наш уважаемый сутяжник, писали какие-то, Рома Качанов вас представлял в то время, да, писали какие-то предложения в Москву по закону о полиции, даже кое-что вошло в измененном виде. Но наше предложение, там, правда ведь кое-что учтено было в законе о полиции. Закон-то уж сильно хороший о встречах с общественностью, например. Вот, о почете перед общественностью. Они, правда, выбрали эту общественность, нашли, перед которой отчитываться и работают дальше. Вот, и он говорит, я ему говорю, вы знаете, а я не вижу, что вы должны заниматься контрафактной продукцией. Этим должен заниматься Роспотребнадзор по новым правилам, а он вам должен писать, если он нашел в случае злоупотребления и так далее. Почему вы этим занимаетесь? Да вы не представляете, среди этого товара, они же народ обманывают, вы должны народ защищать. Мы даже нашли там этикетки Дольче Габбана. И вот он из Москвы пришел, вы представляете, народу втюривают Дольче Габбана. Я говорю, вы знаете, вообще у полиции у нас столько проблем. Я, вот знаете, я вам принесу, вы ордена получите, если я вам все, что по ЖКХ у меня есть, а мы систематизируем, у меня есть по всем направлениям, ну, где-то очень сильные аналитики, ребята, и вот все, что касается банкротства ЖКХ, с полным просто бесправием людей и беззаконием, которые творят некоторые просто компании, которые вот занимаются всем этим. Я говорю, вы ордена получите, если вы раскроете вот это. Зачем вам вот этой ерундой заниматься? Вот. Он говорит, вы понимаете, Дольче Габбана даже написали здесь. Ну, я так, он ведь из Москвы приехал, а я-то кто? Вот, и я говорю, а вам пожаловался-то кто, Дольче или Габбана? Вот. Вы знаете, я на это не обратила внимания. Я думаю, он просто после этого замолкнет, и мы начнем работать нормально. И потом мне, а в этой полиции тоже есть наши люди, которые, с которыми мы годы работаем. И это, наверное, меня как-то спасает, что мы еще с полицией о чем-то работаем и договариваемся, и все. Он мне говорит, этот человек очень такой уважаемый мною. Он говорит, Татьяна Георгиевна, они вас что-то там за дуру считают. Я говорю, что? Она говорит, даже не знает, что такое Дольче Габбана. Ну, вот. И, к сожалению, и сейчас жизнь показывает, что... Но дальше я ухожу сама уже в отпуск, мои сотрудники, а люди жалуются, особого продвижения вперед не проходит. Но мы все равно мы-то занимаемся, и мои сотрудники выходят на склад, где это все хранится, чтобы показать людям, люди, мы все равно добьемся, вам этот товар отдадут. Нам хочется успокоить людей. Мы видели, одна женщина говорит, я взяла кредит на столько, другая на столько, третья говорит, вы знаете, они по моим белым юбкам, которые я на своем горбу тащила из Турции или из Польши, не помню сейчас, топтались, что будет с этим товаром. Вы знаете, мы вот, и мои сотрудники вышли. Значит, на склад, посмотреть, где этот товар, а Элина Эдуардовна еще и переписать. Но один из них это прокурорский в прошлом, зампрокурора города Екатеринбурга. И он не мог особо допустить превышение полномочий, о чем все беспокоятся. Вы знаете, да, что прокуроры многих территорий судятся с уполномоченными, потому что те превышают предел компетенции, полномочия свои, и все. Вот у нас, например, последнее дело Удмуртский, уполномоченный был уличен в том, что он предел компетенции, что он залез в поборы в детских садиках, а это сфера муниципальной власти, сфера местного самоуправления, он должен работать только на областной, по мнению прокуроров, а Дочайка этого прокурора снял. Все-таки Лукин ему доказал, что мы вообще, если будем следить за компетенцией, там поборы, вместо того, чтобы вы сами в садики в эти пошли и так далее. Я своим прокурорам говорю следующее. Вот с пятым сейчас работаю. Вы там все судятся с нами за превышение пределов полномочий. Я не знаю пределов полномочий, поэтому можете судить прямо с первого дня. Вот, поэтому мы здесь тоже. И вот все-таки, когда вышел из отпуска Юрий Александрович, он говорит, почему ваши сотрудники превысили пределы полномочий? Почему они превысили свои пределы полномочий по отношению к полиции? Я говорю, Александрович, а почему... Полиция превысила к человеку. Вы вот это посмотрите. Вы знаете, после того, как он разобрался, мы уже узнали, там что-то взятка и на 14 миллионов за этот таганский ряд фигурирует, и все дело уголовное идет очень мощное. Товар людям мы все-таки вернули. Вот протестные акции там была только перед азербайджанским консульством, но мы с ней справились. И Я бы хотела вот так вот это несколько эмоционально сказала, ну по каким направлениям ведут переговорные площадки? Как вы уже поняли, это по межнациональным каким-то. Когда национальным лидерам диаспоры иногда кажется, что тут есть дискриминация, когда действительно кому-то не нравится, что там мигранты заняли слишком много пространства или еще чего, мы садимся и разговариваем. И это нормальное явление. И вот даже здесь я смотрела переговоры с солдатскими матерями, здесь тоже мужчине показалось одной из Кавказских республик, что парни не делают сержантом только потому, что он является не титульной уральской национальности. И как могли, мы все-таки пришли к какому-то выводу. В итоге мы, правда, из Илани перевели этого солдата в другую часть, потому что отцу казалось, что там сильно большая предвзятость существует. Но существует, возможно, потому что для людей Кавказа, очень многих людей, вы знаете, служить в армии – это престижно. И если у нас дают деньги за то, чтобы не служить, там платят деньги за то, чтобы оказаться в армии. Да? И поэтому эта долгая, тонкая сфера, как переговоры, она была очень непростой. Парень сейчас отслужил, и все-таки он получил здесь уже, в 32-м военном городке, свое сержантское звание, о котором он мечтал. Возможно, он бы его получил в Илане, но отцу хотелось пораньше, ему казалось, что там дискриминируют. Переговоры нужны были. И могу еще десятки примеров говорить по межнациональным вопросам, но хотела бы сказать, что кроме межнациональных, мы работаем очень серьезно в сфере трудовых прав. И здесь вот есть несколько случаев, вот последний случай Верхней Семичихи. Я честно скажу, здесь это не где-то будут, я честно вам скажу, что я в эту историю не очень хотела влезать. Вот правда, медиаторство – это вынужденная составляющая деятельности уполномоченного. Потому что, появилась новая власть, новое министерство промышленности. Со старым я очень дружила. И мне казалось, что мы в одну лобу, которую банкротили, людям не платили зарплату, мы 14 раз выезжали, а там такие изощренные, но я хотела сказать извращенные, наверное, это было бы точное слово, собственники были и есть, что они уходили. Это очень частое явление у нас. Мы людей оставляем в ООО, а на ОАО переводим имущество. Это типичная составляющая в сфере банкротства у неэффективных собственников. Их ласково так неэффективно называют, очень собственников недобросовестных, да? И мы 14 раз выезжали туда, потому что люди кричали, где мои деньги, почему не начинаете платить. Министерство промышленности торговало и спиртом, который там они сделали, умудрялось его реализовать, а те привыкли реализовывать спирт теневым путем. Его брали, чтобы делать эту паленую водку и так далее. И поэтому очень непросто нам все это далось. Вообще много очень. Баранчинский комбинат, Богдановичская фабрика. Но во всех случаях нам удалось самое главное – выплатить долги по зарплате. Это моя составляющая, я больше ни во что не лезу. Пособие по беременности и родам, алименты и долги по зарплате. Вот три, чего я добиваюсь. Как только это заканчивается, остальным банкротством занимается кто-то другой. Если их не пинаешь, они перестают заниматься, по сути. Вот. И вот последний раз Верхняя Синичиха. Я думаю, пусть они сами. Люди хоть мне и письмо написали, а представитель правительства мне не предложил поучаствовать. Но потом люди же снова пишут. Ко мне приезжает бывший замглавы администрации, который знает, что я дружна с этим человеком. Она говорит, люди просят помощи. И я когда выехала, я посмотрела, молодой министр сделал все правильно с точки зрения министра. Он выявил, все опечатали, они сосчитали, сколько произведено продукции, кто ее может купить и кто должен купить, главное, сбыт продукции есть, сколько сырья, которое можно сейчас реализовать, они его купили, но не работают, потому что собственники поставили завод ликвидировать, там даже не банкротство, ликвидация предприятия. Вот он сделал свое дело. Кто может это сырье забрать? Они все расписали, как это они будут торговать, кто куда и сколько денег в какой момент заплатит и все остальное. Но люди кричали. Люди кричали невыносимо. Их так было жалко, но они были, вот что называется, не структурированы. Не было лидера вот этого, не было переговорной группы какой-то, не было совета коллектива создано, с которым мы работаем. Не было людей, которые бы вот выходили на меня, допустим, и все. Я поняла, что я умею работать вот в сфере работы с людьми, и это поможет нам справиться с нашими проблемами. Но я должна сказать, что на сегодняшний день три основных проблемы сняты. Зарплата выплачена, пособие по беременности и родам, которые и больничные, все соцстраховские выплаты выплачены, несмотря на то, что завод застрахован и не платит, тем не менее, страховые в Москве. Значит, это потребовалось большие усилия с выходом на бывшего председателя соцстраха России, депутата Государственной Думы, ну, нашей депутатши Кареловой, нашей Свердловской, она от нас ушла. Вот, выплачены сейчас все алименты, но у нас остались выходные пособия, но, значит, здесь уже завод переводит в стадию банкротства, и министерство определило покупателя, и выходные пособия, конечно, на покупателя накуплены, на деньги покупателя мы все-таки выплатим. Но тем более, что выходных пособий немного, так скажем, по сравнению с тем, что надо было выплатить. То есть вот я поняла, что нельзя запускать ни одну ситуацию без своего участия, потому что народ плохо понимает, плохо доверяет, не знает, кому жаловаться, что писать. Более того, значит, уже когда выплатили пособие по беременности и родам, всплывает еще одна, где мои пособия. Значит, выяснилось, что она вот от 20 июня родила, и просто не попали ни в какую, ни в какой реестр еще документы. И ну, в общем, это было все равно непросто, потому что мы уже с московским соцстрахом закончили работать. И таких примеров можно приводить много. То есть трудовые протестные акции, значит, что касается этих акций. Я вот работаю с третьей командой власти. Вот команда первая, которой я работала, мы выплатили все, даже по банкротству. Я могу сказать, что я почти счастливый человек, потому что мне, как это в 2001-м казалось ужасом, мне не довелось писать, что в связи с отсутствием имущества у предприятия должника ваш долг считается погашенным, как это написано в нашем законе о банкротстве. Мы в то время научились делать все. Мы научились сами химичить. Сам председатель правительства говорил, откройте там счет левый, еще что-то. Вы напишите же сюда. Вот нельзя этого говорить. Но мы научились, но мы все выплатили. Это я честно говорю. Вот, вот к тому времени мы выплатили все. Долги по зарплате были выплачены. Сейчас у нас остались, вот от прошлой команды остались долги по зарплате. Здесь несколько причин на это есть. Но мы не теряем надежды, мы будем все-таки выплачивать, мы бьемся за это. Почему остались? Очень много осталось работникам коммунальных предприятий. Как и везде, банкротство коммунальных предприятий, это ведется порой очень организованными группами, которые вытаскивают все, что можно вытащить себе в карман. Значит, как это происходит? Значит, страшно происходит. Знаете, коротко все-таки расскажу эту схему. Значит, появляется группа, которая хочет обанкротить предприятие. И у нас таких групп по всей Свердловской области полным-полно. Но там, где сильные главы, они не очень впускают. Они говорят, вот, вы кредиторы такого-то, что-то они там какую-нибудь печь продадут, котел, извиняюсь, продадут, что-то такое продают. И потом говорят, вы должник наш, и начинают банкротить. И оценщики появляются, которые оценивают долги. Ну нет, долги-то. Вот понимаете, значит, долги они оценивают наоборот заниженно. Вот, например, долг реальный в 56 миллионов рублей предприятия «Горизонт Фриже» они продали за 19 тысяч, потому что они пишут неликвидный, неликвидный. В Тавде, допустим, такая же долг в 14 миллионов они продают за 1 400 000. После этого они собирают, оценил 1 400 000, и у них есть покупатель, и этот покупатель забирает с Свердловской железной дороги 2,5 миллиона долга. И вот нашелся один человек, он бывший прокурор Краснотуринска, он у дочки, значит, Урал-Севергаза у нас какое-то ответвление есть юристам, и он говорит: я вижу, как вы бьетесь, давайте мы 600 тысяч оказались должны Тавдеводоканалу, причем нам счета не выставлялись, ничего, вот обанкротились, мы готовы погасить напрямую рабочим. Он придумал схему, как прокурор напрямую рабочим выплатить зарплату. Вот долг у них все равно есть. Как вы знаете, суд встал на защиту арбитражного управляющего, который должен на свой счет получить эти деньги. Это просто отпад. Или кому продали. Но в общем, суд встал на защиту тех. Мы все-таки выплатили этим людям деньги. И этот остался должник. Но, а нам надо было 1 200 000 людям водоканалы платить. А мы выплатили всего 600. И вот, знаете, какие мы ответы получаем? А этим занимается отдел по экономическим преступлениям. Получают такие ответы. Да, нанесен значительный ущерб, все-все. Дело прекратить за отсутствием состава преступления. И это массово. И это массово. И вот сегодня у меня таких вот... Вот недавно в Реже была на приеме населения. 42 человека ко мне обратилось. Но обратиться могли и все 100, потому что представители 3 компаний коммунальных имеют долги по зарплате. И пусть они невелики в том объеме, в котором власть должна за них вроде биться, 1 200 000, 2,5 миллиона, 4 миллиона перед людьми, но для человека это все равно большие деньги, когда 30-40. 6 предприятий в такой ситуации находятся в Кушле. За 90 тысяч долги перед людьми. Люди не могут понять, как белазы продаются за копейки. Их так оценили, как неликвидные. Но только глазом не моргнули, как эти белазы кто-то купил уже и в карман другого покупателя они сели. Вот это безобразие, оно меня вообще очень сильно расстраивает. И я очень надеюсь, что после подписания Дмитрием Анатольевичем Медведевым, вы знаете, что 28, по-моему, апреля, да, подписал, значит, указ о ратификации конвенции об удовлетворении требований трудящихся в случае неплатежеспособности работодателя, да? И вот это, конечно, большое спасение. То есть государство либо создаст фонд и выплатит трудящимся зарплату, а потом сама пусть посудится вот с этими идиотами. Может быть, кому-то надо будет деньги государственные сберечь. Так вот эти люди массово сядут просто в тюрьму. Потому что люди простые, когда люди воюют с ними, это ничего не дает. Вот. Либо будет создан страховые какие-то суммы еще со всех работодателей, что не очень устраивает наши компании типа УГМК, которые всегда платят людям зарплату и говорят, что мы не оставляем своих людей в беде, почему мы должны каких-то вот там неэффективных собственников здесь страховать. Но факт остается фактом, что указ подписан, за это вообще низкий поклон Медведеву. Я думаю, что все равно ситуация будет двигаться дальше. Если эта ситуация будет двигаться дальше, а так, если вы обратили внимание, мы Европейскую социальную хартию, да, все, вроде мы ее приняли, все, но посмотрите, без нашей статьи 25, которая то же самое говорит о том, что в случае невыполнения, то есть в случае, когда предприятие находится в стадии банкротства или неплатежеспособности, да, работодателя, мы эту статью не приняли там. Ну, вы знаете, что принять хартию можно, если там не все статьи приняты, да. Поэтому сейчас вот этот указ у меня внушает надежду, и я эгоистично думаю, что мне, может быть, работы поубавится. Потому что если людям будут платить зарплату, мне все эти рейдерские захваты менее всего интересны. И вот, то есть по трудовым правам очень много, и очень много работы и сегодня. То есть с каждого приема населения я привожу что-то. Третье направление – это все, что касается жилища. Это обманутые дольщики, это, значит, то есть наоборот, как мы их называем, добросовестные приобретатели, которые тоже оказались обманутыми. И тоже у нас это риэлторские случаи. И тоже здесь очень многом надо работать, особенно с обманутыми дольщиками. Вы знаете, что Свердловская область все-таки приняла решение, которое ну, не каждый регион принял, это о том, что мы даем бесплатно свои земли, земли Свердловской области, застройщикам, которые, строя дома по ценам, которые определены Минрегионом, по этим ценам соответствующее количество квартир строят для обманутых дольщиков. Вы знаете, все-таки неплохо стало получаться. Единственное, что есть юридические тонкости, вы лучше меня знаете, потому что подавляющее большинство юристов. Есть дольщики, есть кто они, заемщики и так далее. Пайщики, заемщики и так далее, как только их не называют. Вот по дольщикам мы все решили. По пайщикам говорят, это не наша забота. Но опять же, как не наша забота? Ко мне обращаются врачи, которые говорят, что нам вот предложили строить, и мы вот это вот будет и так далее. Здесь мы тоже работаем, и работаем много. И здесь я бы хотела сказать, что все-таки мы находим какой-то вариант договоренности между собой. Но тема жилищных переговоров, она сильно велика. Это вот, опять же, я вижу трудовые раз на шоферов Виктора Алексеевича, он в трудовых правах. И мы очень, правда, это вот в этом теме я и живу. Это просто блогеры по согре. Значит, это третья тема, которая, вот, с которой я участвую как акции протеста. Да? Четвертая тема, которая вот, она для меня остается сложной. И здесь я очень много учусь у своих коллег с Запада. Я читаю какие-то их кусочки докладов иногда. Это все, что связано с городское пространство на Западе. Они это как-то так, да, называют. Это вырубание лесов, деревьев на территории, которые там собираются строить торговые центры. Это то, что мы называем точечной застройкой, хотя все со мной спорят. Знаете, я сейчас отправила, вот сейчас в интернете много, в Свердловской области найдете, что полиция, АБЭП опять мой любимый, пишет, что это очень некомпетентный термин, его не существует в природе, точечная застройка. А как это получилось? Я написала новому председателю правительства 7 адресов точечных застроек, которые вызывают не просто недоумение, а просто социальные взрывы готовы вызвать, и мы работаем с этим населением, но вы сами обратите на это внимание. И новый наш председатель правительства, все это изучив, написал, кстати, очень дельные письма, значит, во все инстанции, которые считают нужным, чтобы они ему высказали свое мнение, что там происходит. Естественно, АБЭПу, а почему в некоторых территориях, а почему, собственно, это чисто экономическое преступление, почему вы этим не занимаетесь? И вот АБЭП выставил в этот и сказал, что письма, которые были подготовлены в адрес председателя правительства, это неправильные письма, термина точечная застройка в нашем законодательстве нет. Если вы его опровергнете, я вам буду благодарна. Но я на этот счет ответила, что я писала письмо не в зал суда и не на решение суда здесь рассчитывала. Я писала председателю правительства, и я писала от имени людей, которые ничего иного, кроме как точечная застройка, не хотят произносить, когда в их дворах эта застройка происходит. Вот. То есть вырубание деревьев, застройка. Новая тема, она у нас сейчас сильно модная, сильно проблемная. То есть модная это тем, что мы второй год этим занимаемся. И в своем докладе мы первый раз на эту тему написали, написали достаточно остро. Это автопарковки во дворе. Здесь тоже нужен баланс интересов. Кому-то надо ставить машины, кому-то надо ставить детскую площадку. Но что нам не нравится... У нас бабушки водили по своим домам, и у меня сотрудница выходила. Очень часто все эти застройки, все эти точечные парковки идут за счет так называемого внутридомового потребления. Мы выбрали один дом на Ясной, нет, на Амундсена, знаешь, в той стороне, где я выступала на прокуратуре, и на коллегии прокуратуры, и сказала в адрес города, тоже в том числе и в адрес полиции, что все мои письма, они бесполезны. Но я-то могу молчать, но двор-то скоро поднимется на дыбы. И мы получили такие потрясающие ответы. Туда выехал сам наш сити-менеджер, как это, ну, вице, кто он, сити-менеджер, да, наш Яков Александр Эдмундович, и он убедился в том, что действительно парковка вот так вот, бабушки возмущаются и все. Но, тем не менее, все до одного написали, что это не влияет на
то, что парковка какими-то ресурсами этого дома пользуется. Ну, вот все такое. Значит, более того, она управляющая компания, которая должна стандарт ее названия, которая должна защищать людей, она пишет, что эти парковки, эта парковка запитана на одну квартиру только. И воду она там берет, и электроэнергию там берет, и на внутридомовые счетчики бабушкам это вообще никак не мешает. Но поскольку у нас одна бабушка, которая нам показала, и она в итоге попала у нас в Дербинскому, это у нас кардиологический центр, да, она уж так сильно переживала, но вы понимаете, у нее оплата каждый месяц за электроэнергию доходила до 700 рублей. И вот весь подъезд вот так вот. А бабушки, которые экономят всю жизнь, и, ну, вы знаете, как бабушки экономят, во-первых, и наше поколение, во-вторых, они не так богаты, и для них это, в общем, упорочительная сумма. Куда они должны ее тратить? Вы знаете, моя сотрудница Лена Дардана Руденкина пригласила с собой Екатеринбургскую электросетевую компанию. Та говорит, вот вы знаете, парковка нам платит. Вот здесь нет утраченной электроэнергии. Это не в зоне наших интересов. Мы говорим, ой, все-таки, ну куда-то же, ну кто-то, откуда у бабушек это? Они посмотрели, и оказывается, эта квартира, которая пропитана, у нее счетчик отсутствует. У нее сломано все. То есть все это все равно идет на бабушек. Вот понимаете, вот таких примеров так много. И если бы мы не выходили, не слушали этих людей, мы потом их собирали вместе с управляющей компанией, мы потом их собирали вместе, нам, надо сказать, здесь прокуратура сильно помогла. Правда, вот полиция, она по-прежнему к парковкам относится несколько иначе. По слухам, многие парковки крышуют работники полиции, но это по слухам, потому что ни одного дела такого нет, и я не могу им доверять, да. Но, тем не менее, я хочу сказать, полиция нам сильно мало помогает здесь. Ну вот прокуратура, когда уж очень сильно мы им пишем ответы, особенно Орджоникидзевская, она по-настоящему борется у нас. И мы тоже проводили и встречи. И надо сказать, что переговорная площадка не только на территории уполномоченного, вот все, что касается парковок, населения и, значит, владельцев парковок, у нас проходил на территории Орджоникидзевской прокуратуры, например, мы выезжали. Вот вообще по городскому пространству могу говорить много, но самая популярная тема сегодня в нашем городе, это, к глубокому сожалению, я бы рада, чтобы у нас этой темы не было никогда, и что если у вас нет такой темы, это только ваше счастье, это памятники культуры. И, конечно, народ очень сильно переживает за эти памятники. Здесь я не могу сказать, что я здесь во всех случаях вела какие-то переговоры. Вела только в том случае, когда эти памятники федерального значения. Я честно признаюсь, что они не увенчались особым у нас успехом, но мы ими занимаемся. Какие-то достижения здесь есть. Что касается муниципалитета, он тоже дошел до этого состояния. Я как уполномоченный по правам человека всегда нашим властям говорю только одно. Население с одной стороны, заинтересованные стороны, которые вам доказывают, что там непременно должен быть снесен памятник культуры, что он ничего из себя не представляет, другое. Но я хочу сказать, что у нас был такой вот пример и образ у меня, поскольку я журналист, один из докладов, наверное, Аня, за 9-й год, да, назывался у меня «Вишневый сад на Новый Лад». Меня очень сильно критиковали депутаты, некоторые депутаты, которые представляют определенную интересы определенных крупной промышленной группы. У нас носили сад Казанцева. Это сад, который, ну, является для города Екатеринбурга, для его интеллигенции определенным каким-то хорошим, таким добрым знаком, что в центре города здесь Казанцев, наш ученые, которые говорят, второй Мичурин, ну, уральский Мичурин, это точно, там растили свои всякие яблоки, все, и сад у нас есть. И вдруг начали строить гостиницу «Хаят». И сад этот сильно помешал, как оказалось. На его месте там должны были тоже деревья быть посажены, но на французский манер. Вы знаете, когда я начала об этом везде писать, французские же архитекторы написали такое извинительное письмо, что если бы они знали, если бы мэрия с самого начала говорила, что здесь есть памятник культуры, который областного значения, то они бы этот сад никогда не тронули. Для них это настолько оказалось, как они пишут, стыдно. Вот. Мы за этот сад боролись всяко. Но я бы хотела сказать, здесь, конечно, очень важно, что боролись такие лидеры общественного мнения Екатеринбурга, как группа Чайф, они ночью выходили и охраняли этот сад. Наши девушки, вот Аня в частности, ну у нас три что ли вас, да, было, все красавицы мои молодые, они, у нас был праздник невест какой-то городской, очень надо было одеться и красоваться, какая невеста красивее, да? Но мои девочки не умеют просто так ходить и нарядами, хотя они выглядели, сами понимаете, как потрясающе в этих нарядах. Они решили провести акцию про сад Казанцева. Они туда выехали, так они не только одни. Там сколько-то невест, наверное, практически все, да, невесты туда выехали.
Сколько-то мы
перезвонили. Вы понимаете, но это уже было как бы верх терпения власти. Что, ну вот уже и городские невесты, которым вот в голове-то только одно, как понравится жениху, и больше ничего не должно быть, да, и как выглядеть одна тоньше другой, и одна наряднее другой, да, они вдруг вместо своих этих, да еще блондинки в основном, да, они вдруг вот взяли и приехали сад Казанцев защищать. Причем это была не моя инициатива, но, надо сказать, наш коллектив долго жил этим садом Казанцева. Когда я докладывала на свой доклад на законодательном собрании, мне был поставлен в упор, что вместо строгих, юридически выверенных формулировок я написала тут, понимаешь, вишневый сад. Причем я написала, как и написала, Фирса жалко. Чтобы мы понимаем безнадежность своего положения, к власти пришли Лопахины, и, наверное, что-то надо менять в этой жизни, но не трогайте этого старика. Жалейте людей. Вот, поэтому вот эти акции за городское пространство, много их, всякое пишут. Кто-то очень сильно против граффити, например, сейчас пишут старики, и как это убрать. И вот здесь баланс интересов. Строить дворовую площадку или торговый центр. Ну все, вот это есть в сегодняшней жизни. И здесь я думаю только одно. Собираться, всех жалобщиков собирать рядом с собой, всех, кто от кого зависит, садить напротив. Получается ли? Вы знаете, во многих случаях удается. Причем я должна услышать, сказать и следующее. Конечно, наш народ, он немножечко народ такой, привыкший к своему образу жизни, и ему трудно понять, что на Западе во всех первых этажах есть кафе, допустим. Они начинают выступать. У нас собираются строить кафе. И правда, эти кафе часто там в 5 утра завозят товары, машины стучат дверями, и они нарушают покой. А эти запахи, которые идут в твою квартиру, что они тоже? Минусы они приносят. Почему-то люди очень борются с кафе, этими, где алкогольные товары продают магазины, и третьи аптеки. Не любят люди аптеки, потому что всем кажется, что там какие-то химикаты есть, и все, запахи не те. Вот здесь мы, первый мой был такой случай, когда индийский магазин индийской кухни где-то в Октябрьском районе, я сейчас уже не найду, наверное, этого места. И вот знаете, население целого подъезда вот, возмутилось сильно против. И мы зашли с главой района, тогда это была Бледных Надежда Борисовна, да, и мы зашли туда. И там, правда, вот вроде бы вот все нормально с точки зрения, если ты находишься в Страсбурге где-нибудь, то от этого дом бы только выиграл, потому что до этого там находились никчемные какие-то структуры и больше ничего. Но народ не хочет. И все. Они говорят, запахи этих индийских трав совершенно не запахи родного укропа, допустим, да? И вы знаете, мы все-таки договорились, что они сами будут действовать без нас, Наталья Борисовна, с Надеждой Борисовной, что в свои условия напишите, что вы обещаете, что к 8 марта женщины будут иметь индийский там пирог, там торт, что-то такое. Ну, все равно люди должны какие-то издержки как-то компенсировать. Они опять говорят, а что, вот вы говорите, на Западе, они компенсируются эти издержки? Ну, во-первых, на Западе это веками так складывалось. Во-вторых, на Западе и магазины, в чем-то, наверное, они достаточно культурнее и понимают, что нельзя мешать тем, кто на этих этажах живет. Не знаю, какие причины. Но мы вот как-то вот здесь тоже проводим переговоры и пытаемся, чтобы люди шли навстречу магазинам. У нас вот недавно, когда я была на приеме в Кушве, вот тоже ни с того ни с сего, я не хочу, чтобы там появилось кафе. Или в Артемовске, там пристрой, даже не дом. Нам это кафе не надо. Почему не надо? Вы знаете, ну почему не надо кафе вам здесь? Вы рядышком сбегаете, булочку свежую выпечку. А вы знаете, там же свадьбы будут, это будет такой шум, там вот это все. Но надо все время договариваться. Потом люди, Евгений Иванович у нас ездил, наш консультант старейший, он пытался все понять, потом говорит, я понял там, в чем дело. Народ там сильно с этим не борется. Просто это кафе, предполагают люди, принадлежит заместителю главы администрации города. И его политические противники, они его мочат. То есть даже такие вот, вот встречи, они пришли к этому вот выводу и как-то вот все-таки договорились. Ну то есть вот городское пространство, тема, мне скажете вы, а при чем тут права человека? Да при том, что все-таки вот медиаторство, вот социальная составляющая между властью, умением договориться власти и человека, умением власти вмешаться в ситуацию, где человек ущемлен, наверное, она будет всегда с нами. И мы остаемся теми, кто вот в этих переговорах участвует. Ну, разные способы, вот можно сказать, вот то, что, например, нам не удалось сделать как переговоры, мы, значит, довели дальше. Когда у нас случилась вот эта беда, которая опозорила наш город, когда мы инвалида не впустили в ресторан, да, я поехала на переговоры с исполняющей обязанности управляющей, но не собственником. Я говорю, давайте договоритесь с Мосиным, извинитесь перед ним, напишите приглашение там постоянного гостя какой-то, что вы даете, там скидочные карты, что вы даете такое, чтобы вот инцидент был исчерпан. Ведь можно было исчерпать. Она говорит, хорошо, мы это сделаем. Я говорю ему, не подавай пока на суд, давай вместе все-таки решим, что они вот, вот этот позор искупят. Я ей звоню, она говорит, я отправляю письмо. Я говорю, пожалуйста, заказным сделайте, чтобы вот почта там не подвела, еще что-то. А то, говорю, он направит на вас в суд. Все-все заказным. Потом я поняла, что собственник изменил тему, он не захотел ни перед кем извиняться. И вот мы пошли в суд. И вот такие примеры тоже есть. Мы все-таки не оставляем людей, вот знаете, вот тем буфером, которым говорят, они бывают, омбудсманы. Ну, всяко бывает. В многих случаях не удается решить вопрос. Во многих случаях, еще бы хотел сказать, вот особенно там, где, вот почему я про это индийское кафе говорила, но люди тоже не всегда правы. Мы более порой эгоистично действуем. Нам здесь надо не это, а это. Или выясняется, что социологическая компания, которая заказала определенный торговый центр, говорит, что 80% населения этого дома за тем, чтобы был у нас здесь именно этот торговый центр этой марки строился. И, значит, мне доказывают, посмотрите, социология показывает. Когда мы начинаем выяснять, многие люди вообще не слышали, что в их квартире кто-то что-то, какую-то социологию проводил, а эти квартиры описаны. И здесь уже проверка, и здесь я не иду на диалог, потому что вот когда люди с самого начала пошли на обман, они должны извиниться, они должны ответить перед законом и так далее. Поэтому вот сказать, что во всех случаях нужны переговоры и умение договариваться, наверное, не во всех. Наверное, в некоторых случаях сразу видно, что никаких договоров не надо. Вы знаете, меня часто мучает мысль. А вот если бы не было этих переговоров, умения договариваться, может быть, бы что-то решилось лучше. Особенно с точки зрения полиции. Особенно они все-таки пообещают и могут не сделать. Может быть, я только навредила людям тем, что я их успокоила. Наверное, такой процент существует. Я, например, убедила женщин не поднимать большой общественный резонанс по халве, когда избили наших жителей, несколько людей, скажем так, скажем, гостей наших с Кавказа, Закавказья, да? И я говорю, ну не надо нам вот этих акций протеста, мы все, прокурор, зампрокурору поручил все рассмотреть. 4 месяца все шло хорошо. Все-таки закрыли дело. Мамы пришли, говорят, пока вы вмешиваетесь, работают, не перестали вмешиваться, закрыли недавно дело. Что нам делать? Время-то эти ушло, она говорит. Я говорю, ну что делать? Я буду добивать ваше дело. Мне ничего другого не остается, потому что я сама просила вас. Не надо подключать, потому что это был бы конфликт на уровне очень националистического даже какого-то. Потому что вот я знаю, что когда будем мы говорить, вот люди этой национальности, они совершили преступление, это, наверное, неправильно, потому что будут страдать порядочные люди этой же национальности. Надо ли всегда успокаивать, надо ли всегда вести переговоры? Наверное, там, где видишь ты просто неправоту, надо сразу с этой неправотой сражаться. Ну вот, все, что я хотела сказать. Значит, я не сказала, наверное, о тех акциях, о которых вы, может быть, ожидали меня услышать. Это об акциях после 5-4 декабря. Они у нас проходили буквально каждую неделю, там с пропусканием одной недели, но с выходом на следующую. Моя задача была только одна, чтобы акции эти никто не запрещал, и чтобы никто не был арестован на этих акциях. Даже тогда, когда у нас появлялись люди, которые наступали на ботинки полиции, которые хотели здесь же развернуться, я сама иногда подходила к полицейским и говорила: давайте успокоимся. Эти люди имеют свою точку зрения. Да и не надо вот из таких людей делать героев. Здесь в целом интеллигенция, которая высказывает свое мнение. Все до одной акции были при нашем участии уполномоченного. Мы были в качестве наблюдателей. Я помню одну акцию, которая мне особенно запомнилась. Всегда кто-то нагнетает полицейские силы. Или им самим иногда кажется, что им надо поугнетать. Это они уже привезли ОМОН. И мне Владимир Иванович Попов, наш координатор, наш главный специалист аппарата, он мне звонит и говорит: ну не нужен ОМОН, ну все нормально, зачем? Я звоню, вот с этим начальником полиции у меня сложнее отношения, поэтому я звоню председателю правительства Гредину и говорю: уберите ОМОН, уберите от греха подальше. Я на себя беру ответственность, что ничего здесь не случится с гражданским обществом. Они начали убирать ОМОН, и, знаете, гражданское общество все аплодировало. Это показали многие каналы. Поэтому вот в этой сей я не стою ни на чью сторону. На меня очень часто, вот это самое главное, чем я хочу закончить, на меня очень часто обижаются те или иные силы, что я не занимаю ничьей позиции. Это, я всегда говорила и говорю, это легче. Взять, встать на чью-то сторону. Тем более она у меня всегда, как у человека, есть. Но вот сегодняшняя ситуация в России такова, она, к сожалению, пока таковой остается. Вот вы все на одной стороне, силовики на другой, и между вами пропасть. Ни вы не особо хотите их понимать, а уж тем более, что они о вас-то думают. И я, бывая в вашей среде, и бывая вот на всяких совещаниях по безопасности в их среде, правда, вот при новой власти меня перестали туда приглашать, но я все равно буду ходить, потому что куда деваться. Потому что иначе нам как без акций-то жить. Вот. Вы знаете, то, что они о вас говорят, это немыслимо, да? А все-таки я остаюсь вот над этой пропастью. Это очень тяжело. Вот это все-таки образ журналиста. Это очень тяжело быть над пропастью. Легче встать на одну сторону. Но вот сегодня я свою роль вижу в этом. Попробовать дать понять вам, что не бойтесь, они вас не тронут. Говорите все, что вы думаете. Вы имеете право на свободу выражения. Но не превышайте, не провоцируйте. И попробую сказать им, это такие же жители нашей Свердловской области, у которых есть в голове свои мысли. Эти мысли никем не услышаны, и они собрались, чтобы их высказать. Ну, знаете, что в ответ звучит, на чьи деньги эти мысли появляются и так далее. Но все-таки вот то, что мы провели, провокаций было, могло быть немало. Но они у нас не случились. Была одна, вот самая запоминающаяся мне в дни выборов, когда люди, скажем так, сильно пропутинской ориентации, молодые люди были привезены на акцию протеста против Путина, которая была заказана у театра драмы. И вы знаете, кто-то дал понять, у нас есть интересно мыслящие люди во власти, им говорят: давайте заберем несколько пропутинских, чтобы было видно, вот они тоже нарушили, мы их тоже забираем. Вы знаете, и вот эта полиция приехала. Вот. Что я сделала? Я пригласила несколько людей во главе с Шаклейным Владимиром Андреевичем, которые у нас традиционно считаются правозащитниками. Правда, вот самые такие вот наши правозащитные люди – непростые, разные. Я говорю, их можно арестовывать с вашей точки зрения? Все кричали: не надо. Зачем их арестовывать? Что? И зачем нам такое вот из них жертв делать каких-то? Что их? И вы знаете, мы их тоже, мы встали на защиту. И надо сказать, что начальнику ГУВД это тоже было не надо. Это ему какие-то там люди, которые не первые лица даже диктовали вот такие условия. Он сильно обрадовался, что не надо никого арестовывать. И ушел. Поэтому Вот знаете, еще раз говорю, очень редко, но по акции Егора, защиту Егора Бычкова я только выступила. А так я очень редко выступаю на этих митингах, хотя по всем имею свое мнение и готова выступить. Но я еще раз говорю, я остаюсь таким человеком, которому потом могли поверить и власти, и вы. Это очень сложно. Это, по сути, невозможно. И я понимаю, что это не добавляет популярности. Надо всегда примыкать, наверное, к одному из лагерей, и ты будешь своя. А мы вот свой среди чужих, чужой среди своих остаемся в этой роли. Но мне кажется, если таких людей не будет, ну именно то, знаете, России будет сложно вообще жить дальше. Я не говорю, что я такая мессия, что в Свердловской области вот все на мне. Нет, таких, как я, очень много. Но для меня примером является Лукин. К счастью, у меня появился коллега в Москве, музыкантский. И он тоже на всех митингах был, и он тоже все видел. И он тоже помогал где-то все-таки найти справедливость в Самаре. И вот Ирина. И вот у меня митинги проходят первыми, я им рассказываю, чем у нас закончился. Они еще едут на свои митинги. И вот так у нас проходят субботние вечера и субботние дни в общении с друг другом. Я понимаю еще раз, что в правозащитном движении очень бы хотелось, чтобы мы вот четко встали на вашу сторону и вместе с вами митинговали. Вы знаете, митингующих на вашей стороне, на мой взгляд, много. И это хорошие люди. В нашей области очень много хороших лидеров общественного мнения, которые вот тот же Чаев взял и встал. И защитил сад Казанцева, да? Вот. Поэтому вот надо, чтобы кто-то вас объединял. Потому что, если честно, не всегда и митингующие во всем бывают правы. И, может быть, лучше какую-то точку зрения обозначить, озвучить, услышать. Но я помню, очень сложный день был, когда так совпало. У нас переговоры между Меркель и Медведевым проходят на нашей территории в доме Севастьянова. А у нас день памяти Наташи Стемировой. Ровно год назад совпало день. И силовики кричат, эти придумали в этот день. Я им говорю, откройте свои глаза, ребята, 10-го это было. Наташу убили 10-го. Начинаю рассказывать, тогда только наш лидер уже другой был, Александр Сергеевич уже. Ему начинаю рассказывать, что Наташа наша землячка, она родилась в Камышлое, что-то такое. Это же сильно меняло положение, понимаете? И никто не верил, что нам эту акцию разрешат. Я говорю, вы знаете, вы на глазах Меркель устройте, пожалуйста, устройте такой шум, что ребята будут рваться сюда, а значит, а вы их будете вести в другую сторону. Честно сказать, ФСО потом было последним препятствием, которое говорило, ну все равно нельзя, понимаете, я же жива президента. Мы говорим, ну дайте нам черту, за которую я обещаю, мы не зайдем. И этот митинг состоялся, в это никто не верил. Но не митинг, это у нас просто акция поминовения. У нас они проходят дружно. И Аню Политковскую поминаем, и Наташу Эстемирову. Вот. И люди проходят, они, кто-то останавливается, кладет цветок, кто-то просто постоит, посмотрит, почитает, проходят мимо, никакого шума это не выдвигает. Как у нас все время проходит 31-е. Мы ни одной акции не запретили. Мы забываем порой, вот новая опять пришла, совсем новая власть, да, и рассказывают все наперегон, что сотрудник Татьяны Георгиевны тоже в числе тех, кто митингует. Ну, все это рассказали новой власти. Меня спрашивают, почему ваш сотрудник там митингует? Я говорю, ну, всю жизнь там митингует, мы 31, а я поначалу даже Мишарину подарила Александру Сергеевичу, новый губернатор, я им подарил, знаете, Сергей Иванович, эту историю, значок 31. Он его взял, сказал, вот, хорошо, я говорю, это защита 31 статьи Конституции. Вот, он мне потом рассказывает, я его чуть не надел. Потом, говорит, понял. Но вот, знаете, внутренний он был за 31-ю. Мэрия была против 31-й. Все время пытались закрыть какую-то акцию, все. Он все время был на нашей стороне. Мы митинговали 31 без опасений. Вот сейчас опять ситуация новая. И вот в чем тоже сложность уполномоченного состоит в том, что власти, поколения власти сильно меняются. Прокурор уже 5-й, начальник ГУВД 4-й, губернатор 3-й. И каждому надо донести, что есть вы такое. Все, вот все, что я хотела сказать. Я вас тоже призываю иногда быть... Вот, чтобы даже шаг через пропасть сделать навстречу тем, кто с вами воюет, для того, чтобы что-то добиться, что-то объяснить. Потому что пропасть в одной стране, она никому не нужна.
Большой вопрос, пожалуйста. Кто?
Елена Георгиевна, у меня вопрос такой. Я сейчас не хочу разделять людей. Вот были ли случаи у вас, когда к вам обращались мигранты?
Они не были, они постоянно бывают.
На примере можете что-нибудь рассказать?
Мы только сегодня опять в миграционный центр наш ездили. Здесь я хочу сказать следующее. Значит, три причины, по которым обращаются мигранты. Наиболее часто из них это невыплата заработной платы, по нашим обращениям, да. Вторая причина – это все, что связано с тем, что у них документы неправильно составлены, и, значит, выдали им поддельные документы, да, регистрация, все, что касается их легитимности. Ну, а третье – это просто помочь чужой стране, что тоже нормально, на эту тему все мигранты всего мира к омбудсманам обращаются. Это то, что как пролечиться в этой стране, как получить образование ребенку и так далее. Вот по третьему вопросу в Свердловской области мигранты не должны обижаться. Мы учим всех, даже не граждан. Наши дети учатся все, кто пожелает. Мне не нравится, что многие родители, выходцы из Кыргызстана и граждане Кыргызстана, например, получив сами гражданство, детям не делают этого. Гражданство думают, ну ладно, они, может быть, станут гражданами Кыргызстана, и я не сомневаюсь в этом, что, может быть, родная земля их в свое время примет, и это будет очень хорошо. Но они при этом жалуются. Вы знаете, наши дети не прошли диспансеризацию в школе. Но у нас такая путинская диспансеризация в прошлом году была по стране, когда мы докторам оплачивали за каждый осмотр ребенка. И вот там надо было обязательно, четко написано, граждане России, дети, граждане России. И не все, некоторые не заметили, что не граждане. А вот в железнодорожном районе нас заметило управление здравоохранения. Мы выходили в эту школу, мы говорили, мы нашли выход. Я не могла людей призывать к нарушению закона. Я говорила, есть добровольная... страхование, да, кроме обязательного медицинского страхования, есть добровольное. Мы перевели переговоры у себя, очень много, кстати, их тоже, даже на площадках, на переговорных, с четырьмя и добровольными компаниями по добровольному медицинскому страхованию. И те говорят, заплатите, купите полис добровольного страхования, и ваши дети точно так же пройдут вот это страхование. Вот что касается родителей ребенка, вот едут рожать еще к нам. Мы никому не отказали. Никому я за это ручаюсь. Это такой области не найти. Вообще, может быть, в мире таких областей нет, когда мы не гражданам помогаем. Но вторая тема – легализация. Очень сложная тема. Кто-то их подставил. Как правило, люди не по своей воле оказались нелегальными мигрантами. Очень сложная тема. Очень много на эту тему работаем. И третья тема – невыплата зарплаты. Если они работали по трудовому соглашению или в соответствии с трудовым законодательством, я тоже ручаюсь, и вы мне не приведете ни одного примера, где бы мы не выплатили им зарплату. Так же, как нашим россиянам боремся, бьемся и платим. Если, к сожалению, они работают по нетрудовому законодательству, по всем остальным, даже порой не имея не только никаких там гражданско-правовых отношений, а вообще никак их нигде не числящихся, очень тяжело. И я пытаюсь все время прокуратуру научить, и очень хорошо относящиеся ко мне прокурорские сотрудники по защите заработной платы, которые мы вот коренного населения работаем, они мне говорят одно и то же, что по мигрантам, что по вам. Я не хочу нарушать закон. Вы почему нас заставляете нарушать закон и защищать тех, кто сам работал не по закону? Поэтому мы вот все время об этом говорим всем моим коллегам, я говорю, пишу. Пожалуйста, все-таки обозначьте трудовое законодательство. Сама бы я с этим даже и не справилась, с тем объемом работ, который на нас сваливается по жалобам. У нас есть работа, это сеть миграции права, кто знает, Светлана Алексеевна Ганушкиной. И вот две замечательные женщины молодые, это Ирина Некрасова, которая работает в легализации мигрантов, и все, что связано с их документами, она выходит в суды. Часто выигрываем, часто нет. И Маша Полянина, она работает в защите трудовых прав мигрантов. Работает очень много, работает хорошо. Всеми способами, все способы защиты хороши для нас. И досудебные, и судебные механизмы. Девушки выходят в суд. Поэтому я считаю, что мы делаем все. Сегодня только опять посетила миграционный центр, который субъект федерации, и снова говорила, что если вы не будете защищать, мы добились, что они опять откроют свой офис вот для этих девушек там в том числе, что там, где много мигрантов, которые живут, 200 человек у нас сегодня живут в этом общежитии нашем областной собственности, значит, там откроем мы свой офис. Ну, то есть наш правозащитный офис не уполномоченного по правам человека, а будет и Маша, и Ирина вести приемы. Ну, иногда и мы даже с Ириной Эдуардовной согласились, что мы там будем вести прием. Мы даже предоставим, если захочет, и сутяжник, особенно он силен в защите трудовых прав, так скажем, придет, пожалуйста, мы будем только благодарны. Но я хотела бы сказать, я вам не случайно так долго рассказывала о трудовых правах. Они, к сожалению, в России нарушаются, независимо от того, ты мигрант или ты коренной житель, неэффективный собственник, непорядочный собственник, недобросовестный, нарушает их одинаково тяжело. Пока еще мы переживаем эту стадию. Здесь бы я не хотела сказать, что у нас есть очень серьезная какая-либо дискриминация со стороны властей. Нет. Что касается расследования убийств, еще чего-то мигранта. Если мы узнаем об этом, мы тоже Следственный комитет подключаем и заставляем, и подталкиваем так же, как по своим гражданам. Одинаково. Ничем не ущемляя. Я много бываю и встречаюсь отдельно с мигрантами в тюрьмах. И когда я спрашиваю, вот что конкретно у вас не то, ну, они рассказывают там, где их права нарушены. Но уже после судебного решения очень трудно, после приговора, как-то защитить мигрантов. Но здесь я бы хотела сказать, что можно гордиться, можно не гордиться этим, но другого такого уполномоченного с точки зрения московской правозащиты нет, к которому бы так много обращались мигранты. И у нас есть мой помощник, вот в присутствии Анны, наверное, все, вот, кто знает наш офис, знают, что мигранты у нее, она числится моим советником, но мигранты у нее выше, чем я, это точно. Если вот сегодня ей надо было, там вопросы возникли, мы сегодня, слепнет один мигрант, ему немедленно надо вмешательство, а у нас институт, как он у нас институт, микрохирургия сейчас на каникулах. Знаете, у нас там бывает в этом институте, вот каникулы, они только 13-го открываются, да? Мы все, она все телефоны перенабирает. Ну нет, они закрыты, этот институт, а другую консультацию он прошел, там нужна срочная операция.
На Вайнера 15.
Я знаю, но это сильно платно. На Вайнера 15 я туда бесплатно не попаду. А у этого мигранта столько не хватит, чтобы на Вайнера 15 сходить. Поэтому мы все-таки, вот Ирина Эдуардовна, она занималась этим едва ли не полдня, чтобы все-таки микрохирургии каким-то образом, хоть на уровне сторожа найти. Мы ведь нашли сотого, и мы договорились, что 13-го он примет этого мигранта из СССРки. Он говорит, нет такой вот ситуации, когда вот там за неделю так сильно изменится зрение. Все равно не бывает такого падения. Ну вот, насколько я поняла. Поэтому мне всегда очень обидно, когда говорят, вот вы не защищаете мигрантов, вот у вас там все плохо. Вы все верите СМИ даже больше, чем есть. Хотя мигрантам у нас живется сильно несладко. Но я бы хотела сказать, что и простому народу пока у нас еще сильно сладко тоже не живется. Поэтому мы пытаемся защитить всех, никого не выделяя, не подчеркивая. Просто у меня на этом направлении сидит сотрудник. И наш водитель иногда мне говорит: боже мой, как повезло бы русским, если бы она села еще и на вот с ее-то энергией, она бы села на защиту прав коренного населения. Ну, правда. Мы, правда, мне кажется, хорошо у меня относятся люди в трудовым правам и на коренном населении, но настолько, насколько мы их защищаем, в нашем офисе это называется так. Эвинина любимца. Мы не позволяем себе, чтобы их как-то назвали не так. Я долго говорю, уже времени 9.
Пару вопросов.
Я просто по мигрантам не могла не сказать много.
Вот вполне удачно возможно совпадение в пятницу. В администрации города сейчас наоборот приглашает всех наиболее активных людей, которые проводят организационные мероприятия, митинги и прочие мероприятия для разъяснения закона номер 54. Для их нововведения.
Василий, он будет вам разъяснять? Или вы ему будете
разъяснять? Нет, он нам будет разъяснять, потому что собирают все общественные организации, и он нам будет разъяснять поправки в закон. Я хотел поинтересоваться, будете ли вы знать, во-первых, эту информацию, и есть ли интерес и желание поучаствовать в этой встрече?
У нас обычно в таких встречах участвует Владимир Иванович Попов, мой конкретный сотрудник, и если нас она сильно будет тревожить, то мы свою коррекцию по итогам в этой встрече внесем обязательно. Но я не вижу ничего страшного в этой. Тут две причины. Действительно, поправки в закон появились, и второе — День города. И все хотели бы, чтобы День города не превратился в какое-то оппозиционное шоу. Все-таки это праздник, которому большинстве людей хочется просто праздновать. Поэтому я знаю, что это как бы... Может быть, они не стали бы вам так быстро объяснять это все, потому что нужна практика. Я думаю, что надо вам поучаствовать, всем задать вопросы, отвечать ведь на вопросы, они будут.
Татьяна Георгиевна, добрый вечер. Все уважаемые директор-президентом. В этом году мне пришло бывает жене, с другими членами школы, и мы достаточно много обсуждали о механизме металлического обзора и о том, что это действительно очень сильный инструмент, начинает это действовать, но имеет большие перспективы. В плане того, чтобы региональные положительные организаторы были защищены уже на данном уровне, и мы изобрели какие-то меры в рамках законодательства в стране и в рамках улучшения статуса врача в стране за счет рекомендаций, которые были сделаны в стране. В связи с этим хотела бы узнать, Россия проходит следующий тур обзора в следующем апреле-мае, нет, апреле-мае, с 2015 года.
Вы знаете, здесь зависит от того, пригласят или не пригласят, потому что это все-таки федеральный уровень. Насколько я знаю, у нас это будет проводить Министерство иностранных дел, и в частности отдел там у нас есть, да, по работе по защите прав человека. И они иногда, в Свердловской области они знают, и иногда они нас о чем-то просят поучаствовать, иногда нет. Поэтому, чтобы вы знали, если вы хотите как-то поучаствовать тоже, надо выходить на МИД. МИД координирует эту работу, наверное, это правильно, поскольку она работа, доклад все-таки международного уровня.
Об альтернативном докладе?
Я знаю. Вы знаете,
но МИД не может альтернативный координировать.
Вы тоже
Вы знаете, я знаю только о докладе, в котором я тоже участвовала, например, в докладе, сейчас скажу, какая тема, какую конвенцию мы, о пытках мы участвовали, делала Галина Николаевна Карелова, это еще, о положении женщин в России, да, я участвовала там, как человек, который писал абсолютно критические вещи. Знаете мою тему любимую, что даже в объявлениях газет у нас дискриминация на этом существует. То есть я вообще вам предлагаю поучаствовать сначала на государственном уровне. Я еще раз говорю, что я ни разу, с меня никогда никто не просил комплиментов в этот доклад. И они не отказывались. Я не знаю, давайте попробуем сутяжнику что-нибудь дать слово на этот уровень. Я еще раз подчеркиваю, что меня даже приглашали подписать. И, например, наши примеры с Марголиной по пыткам вносились в наш доклад альтернативный. Поэтому ведь вы бы знали, как Чайке досталось, когда он по пыткам отчитывался, будучи министром юстиции. Поэтому он не тот человек, которому, как он нам объяснял, надо, чтобы он это там инженере услышал. Лучше уж здесь все написать. Будем надеяться, что если вы хотите, в этом поучаствуйте. Кто альтернативу делает, выходите на них и все. Нас альтернативщики мало приглашают. Но если приглашают, мы дружны там с Московской Хельсинской группой. Мы тоже в этом участвуем. Мы не отказываемся.
А потом, если день по тренингу по проведению
У нас нет. У нас никогда это не было. Для нас, вот мы живем на территории Свердловской области, и для меня, дай Бог, бы справиться с тем, что здесь происходит.
А сколько у вас? Давайте
18.
Последний вопрос, пожалуйста.
Вот я вам хочу выразить благодарность, потому что действительно, в сравнении с, там, с концом того века, начала этого, у нас обстановка вот конкретно на демонстрациях, конечно, очень стало мягко. Милиционеры к нам действительно подходят, за руку здороваются, говорят, что мы вас защищаем. Но я хотел сказать о том, что вы действительно очень много делаете.
Ой, давайте здесь не надо этого.
Да, но я вас хотел спросить, большие дела вас интересуют? Вот, например, экология всего города. Вот, у нас есть такие проблемы, которые всех затрагивают.
И вы здесь изучаете Европейскую конвенцию, Международную конвенцию. Когда я пришла вот уполномоченным по правам человека, я поняла, что у нас незанятая ниша – это всеобщая декларация прав человека. И там вот особо вот экологических прав, так как права третьего поколения, не выработаны. Я честно скажу, я этим почти не занималась. Если нет вот прямой угрозы здоровью, там у нас склад моноцит находится в Красноуфимском районе, куда я с дуру-то сама съездила и этих радиаций набрала, наверное, спала потом неделю практически. Вот там еще что-то. Я в этом не участвовала, честно скажу. Но недавно, вот год, наверное, назад, наш экологический союз, они объединились в экологический союз, они попросили с ними поработать, потому что никто с ними не работает, им очень просто, не просто экологическим организациям. Мы пригласили к себе на встречу нашего коллектива Рощупкина, руководителя экологического союза. Мы договорились, что мы с ними будем работать. Вот. Первая встреча такая проходила, вторая прошла очень неплохо. Я предложила торгово-промышленной палаты встретиться с экологами. И на Иннопроме мы встретились, и выяснилось так много всякого интересного, потому что есть же еще и баланс интересов каких-то экономических, промышленных. Может быть, где-то надо слушать друг друга, переговаривать и так далее. Но, если честно, экологические права я защищаю мало, плохо. И, ну вот, потому что нет, не во всеобщей декларации нигде их особо нет, но я хочу сказать только одно. Я работаю только с правозащитными организациями. Здесь с экологами мы договорились, начинаем работать. Вот год, как мы начали дружить.
Спасибо большое. Я думаю, что нам надо вообще Татьяну Георгиевну поблагодарить за то, что это мероприятие проводится при поддержке аппарата уполномоченного, как и мероприятие школы прошлогоднее. Тем более по такой теме и с учетом того, какие публикации идут в прессе про эту школу, что здесь проходит обучение будущие иностранные агенты.
Давайте работать. Нам хватит работы на родную страну. Нам всем хватит сильно много работы на родную страну и на нашу Свердловскую область, нашим свердловчанам. По крайней мере, все... Трудно уже сделать из Беляева будущего иностранного агента. У него, по-моему, я думаю, у него все уже в прошлом. Поэтому он работает на Свердловскую область, и надо использовать эти силы на Свердловскую область. Нам хватит куда лезть.
Спасибо большое, что пришли сегодня.
Не за что. Давайте не будем больше благодарности. Давайте будем работать.
Давайте будем работать. У нас еще остается 2 дня интенсивной работы школы. Что у нас на завтра запланировано? Мы продолжим работать по тем статьям конвенции, которые запланированы завтра. Это 11 статья «Право на свободу объединения», «Право на свободу собираться мирно и создавать общественные организации». Будет несколько презентаций с утра, а потом мы опять уже начнем работать в малых группах над конкретными, над решением того казуса, который у нас есть, на котором мы сегодня начали работать. Будем готовиться к презентациям, которые мы сделаем послезавтра, на последнем дне, завершающем дне школы. И завтра после ужина, 19:30, у нас будет два выступления, два мастер-класса. Первый – это Людмила Чуркина, адвокат, юрист общественного объединения «Сутяжник», расскажет о своих
делах о применении конвенции в национальных судах и в Европейском суде по, в частности, по 50 право на свободу слова. И завтра же Яна Миночкина, наш участник школы, сделает презентацию универсального периодического обзора. И что ждет Российской Федерации в мае 2013 года? Что может ждать? Вот. И,
если вот, отчет напишем мы.
Тогда будет все предсказуемо. Да? Вот такой план на завтра. И еще хотел напомнить, все, что мы здесь слышим, все презентации, они все записываются и выкладываются на сайт. То есть, если что-то вы упустили, вы всегда это можете скачать с сайта организации, с Фейсбука. И по дороге домой, уже дома, еще раз прослушать презентацию и повторить материал. Есть, опять же, публикуются все фотографии, которые мы здесь делаем, регулярно это обновляется на сайте, фоторепортаж, смотрите. В Фейсбуке мы постоянно пополняем информацию о том, что пишет о нас пресса, как освещает. Вот, наверное, все, что я хотел сказать. Если есть какое-то дополнение, если нет, то тогда мы сегодня заканчиваем день.
Еще одно тогда пожелание, раз вы про доклад. Попробуйте читать и участвовать и в государственных докладах. Я когда еще раз говорю, меня первая привлекла Галина Николаевна Карелова. Я поняла, что у нее дефицит информации, что она готова была взять информацию правозащитную. Потом МИД. МИД ведь он та структура, которая знает, как о России будут и думают за рубежом. Это кто-то здесь, МВД, которое внутреннее, да, оно считает, что мы все спрячем и на Западе ничего не узнают. А МИД все знает, что Запад уже все давно знает. Поэтому перед ними надо раскрыться и быть достаточно честными и говорить о своих трудностях. Поэтому в моем представлении... Когда мне один из журналистов «Известий» сказал, что надо же, вы этот доклад, наверное, под сукном держите, я ваш доклад в самолете читал, вы никому не показываете, я говорю, ну что вы, он у меня печатается в большим тиражом в областной газете. Ну это же нельзя печатать, это же сильнее, чем пишут порой вот, альтернативные структуры. Мы говорим, нет, мы это должны изучать. Поэтому, ребята, я вам еще раз говорю, попробуйте, если у кого есть интерес к докладам, почитайте, во-первых, государственные доклады, поучаствуйте в них.
К сожалению, пока приглашаю только критиковать. Государственные структуры не приглашают.
Ну, вы знаете, вы сами, они вас, может быть, плохо знают, они, правда, у нас
не
делают.
Они знают очень.
Нет, я говорю о МИДе. МИД делает альтернативный доклад. Направьте, докажите, положите, вот что не кроме публикации в прессе существует вот такое-то дело, все. МИД будет работать. Я вам просто правда обещаю.
Вот непосредственно вот перед поездкой в Женеву общался по прессе, по продовольственной безопасности, задавали конкретно вопросы почему-то именно с Женевой.
Ребята, но полпредство это несколько иная организация. Я вам честно признаюсь, если хотите, 13-го, я 11-й год, 12-й год работаю, да? 13-го вот у меня состоится первая встреча с полпредом. Ну, у них совсем другое мышление немножко. И не полпредство готовит доклад государственный, поверьте, не полпредство, а МИД, еще раз говорю. Министерство с развития.